Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 4 минуты, среда, январь, день 24. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Пять баллов пробки в Москве на данный момент. Пишите о движении на плюс 7 925 48 94 8. И говорит МСК-бот: Леша, привет, у нас тут пробка при выезде с Ярославки, с области на МКАД, и тянется до Осташки. Это пишет Афанасий Борщев. Пробки-то есть, но рассказывать вам о них усиленно не вижу никакого смысла. Лучше вы мне рассказываете, да, если что-то такое неожиданное увидите. А так все уж давно, мне кажется, на навигаторах уже, у всех нет с этим проблем. Обвинение просит приговорить Никиту Белых к 10 годам колонии строгого режима. Дополнительно Генеральная прокуратура ходатайствует оштрафовать бывшего губернатора на 100 миллионов рублей в рамках дела о взятке. И напоминание. Экс-губернатора Кировской области задержали в июне 2016 года в Москве при получении взятки. По версии следствия, Никита Белых лично и через посредников получил примерно 600 тысяч евро. Вам повезло, да? Да. Ну что, все, давайте говорить про Никиту Белых. Вор должен сидеть в тюрьме, пишет Валерий. Глубинно. Глубинно. Вы, хорошо, что вы это отметили. Вот. Просто чтобы не забывали об этом. Но я знаю, что есть некая часть людей в России, часть российского общества, которые, когда берут определенных политиков с определенными взглядами, они говорят, что это не то чтобы борьба с коррупцией, это борьба с... И дальше говорят... Разные слова, но на самом деле так, с нашими, с либералами. Ну, типа, Никита Белых, он же либерал считается. Вот. И, в общем, если его берут, это примерно то же самое, как у Люкаева берут. Мол, это не настоящая, мол, борьба с коррупцией. И вот у Люкаева вот хорошо припаяли. И вот сейчас вот Никите Белых говорят 10 лет. Просят 10 лет. У Люкаева тоже просили 10, в итоге 8. Назвали. Вот Никите Белых теперь 10 просят. Ну, наверное, 8 дадут. Ха-ха. Смешно, правда? И тоже строгого режима. Видимо, он... Может быть, они даже вместе где-то будут. Да, с Люкаевым. Может быть, догонят его Белых. А может, и перегонят. Там посмотрим, как адвокаты будут работать. 8-10 лет. Кто больше? Пишет Константин. Прокуратура на своем канале постит специальное видео про Белых. Я на этот канал давно подписан. У них никогда подобных видео не было. Там, конечно, одни бездоказательные утверждения, пишет Игорь Беспрозванный. Много у кого не было раньше каналов. Сейчас мода пошла на каналы, и все их делают, и будут делать. И, да, видимо, у прокуратуры появился канал, который они стали развивать. И следующей стадией, ступенью развития этого канала стало какое-то необычное видео, посвященное вот на этот раз Белых. Он в этом плане первопроходец. С чем можно, наверное, Белых поздравить? Ему посвящен новый формат какой-то, если вы считаете его новым. Вместе и выйдут по амнистии после выборов, пишет Ипатий. А что вам подсказывает, что они должны вообще выйти по амнистии? Почему вдруг их должны полюбить? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Зовут меня Сергей.
Да.
Знаете, перед вами вот было до новостей программа.
Ну, здрасте, да. До новостей. А еще до этого, знаете, Сталин страной правил. А до этого Николай II был. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да. Добрый день, меня зовут Олег.
Да вечер, это Олег, я... вот смотрите за окно.
Вечер, да. Извините, да, да, я да, просто да. Здесь как бы двумя делами. Вы знаете, бывает. Я ни разу не либерал.
Ни разу.
Если бы вот я представить себя, вот, что я вот либерал, и вот как это, значит, Белых, вот как тоже.
Не знаю, странная у вас фантазия,
слушайте. Я бы ввел такой строгий учет, чтобы все было... значит, по бумажке касса.
Ну,
значит,
здрасте, и, а воровать-то
и
как?
Никаких личных воровать.
Ну как воровать? Такой... Ну, в сумке Белых принесли, в сумке он сидел в ресторане, ему принесли в сумке 400 тысяч евро. Ну как это вы официально проведете все бумаги?
Нет, я же только представил себе себя либералом.
Ну вы себя не каким-то... Нет, вы себя представили не либералом, а безумцем каким-то, ради идеи жертвует собой. Вы что, где таких людей?
Ради идеи, вот-вот-вот, именно ну... за таких людей я, ради идеи жертвую ну... собой и построили наш...
Ну да, но мы же... Ну тогда, значит, вы себя не либералом представляете, а кем-то другим. Либералы-то, если говорить о либеральной идее, они, например, и Российскую империю, знаете, приложили руку к развалу ее. Сейчас все обидятся, а временное правительство, в общем-то, либералы, почему и нет. Говорят, они все и развалили, а большевики все подобрали уже по итогу.
В общем, по делам. Белых, я считаю...
По делам. По делам.
Ну, так строго особо не надо.
Ну, а тут вы знаете, какое дело? У него же как бы взятка в особо крупном размере, насколько я понимаю. И мне объясняли вот здесь, что меньше 8 лет колонии строгого режима по этой взятке не бывает.
Ну, он там сдаст своих каких-то еще там, ну, какой-то, значит...
Ну да, ну я не знаю, вот, спасибо большое. Вот у меня просто, я сейчас объясню, вы сейчас фантазируете пока, да? Давайте не будем фантазировать. У меня вот здесь вот был адвокат, говорили когда про Улюкаева, Новиков его фамилия, играл когда-то «Что, где, когда». И он как раз сказал следующую вещь. Я говорю, почему так много дали? Он говорит, ну это по минимуму, 8 лет это минимум в случае с Улюкаевым, с его статьей. У Никиты Белых, похоже, та же статья. Та же самая статья, и поэтому для него минимум 8, а так могут дать и 15. Но обвинение просят 10, значит, больше 10 уже не дадут, значит, будут давать меньше. 10, 9,5, 9, 8,5, 8, ну, как хотите. И по УДО под 2/3 срока, значит, пишет Серк. Либералы защищают его не из-за того, а потому что должно быть одинаково и своим, Сердюков Васильева, и чужим, Белых, говорит Борода Лицо. А почему вы думаете, что там есть свои чужие? Я вот смотрю часто соцсети. Люблю я смотреть соцсети. И в частности я наблюдаю за журналистами, естественно, за коллегами по цеху. Сейчас, не называя имен, чтобы этических норм определенных не нарушить, скажу так. Существуют тусовки, в которых свои и чужие, якобы, очень хорошо дружат и общаются. Вы не обращали на это внимания? Вы не обращаете внимания? Есть такие тусовки, где все эти люди, которые борются друг с другом непримиримо в медийной сфере, ну, в смысле, в открытой какой-то, да, медийной сфере, когда вы читаете это в газетах, смотрите по телевизору, слушаете на радио. Вот, они борются. А есть вот места, где они потом собираются и... «Привет, как твои дела? Как сынок? А как твоя дочка? Да, давай выпьем на брудершафт и будем лобызаться в десны». А что? Почему вы думаете, что есть свои и есть чужие? Глупо. Нет никаких своих чужих. Как нет ни... Что такое говоришь? Мне говорят, вот так вот оно и получается, что нет никаких своих чужих. Просто есть роли у людей. Такой, знаете, большой цирк, и в этом цирке все выступают. И есть лузеры, которые на это ведутся. Ну, лохи. Лохи в виде комментаторов в Инстаграме, Ютьюбе, комментаторов возле телевизора. Ну, такие ущербные. Ущербные в каком плане? Они вообще не понимают игры, они просто несут ересь. Они думают, вот сидит там какой-нибудь политолог там, украинский, ненавидит Россию. Кто его пускает на первый канал? Кто? Выгнать его! А ему деньги платят, чтобы он там сидел и говорил это. Прям первый канал и платит, понятно? Ха-ха-ха-ха! За то, чтобы он ненавидел в кадре Россию, а вы ненавидели его. Вот, ну все, понимаете, такие дела. Ну, возвращаемся, значит, Никита Белых, свой-чужой, 10 лет. Хорошо, что Никите Белых дают 10 лет. Ну, просят для него, дадут 8, ничего плохого я в этом не вижу. Почему? Да потому что я все равно не его друг. Я не его знакомый, не его брат, мне какая разница. Вот. Жил он хорошо, как я понял. Деньги лопатой греб. Правильно. А сейчас его посадят. Классно. Мне нравится, Кому это может не понравиться? Это может не понравиться губернаторам. Очень сильно, всем остальным. Они могут расстраиваться по этому поводу. Это может не понравиться вообще политической элите верхушки, которая будет думать, а вдруг я следующий? И будет ждать звонка и воронка вот все время, понимаете? Страшно, страшно. Они будут думать, 37-й год. Да, можно ли этому человеку подарить колбасу? Можно ли принять подарок колбасу от этого человека? Они все будут все время бояться. Можно ли в ресторане взять 400 тысяч наликом, когда тебе в сумке принесли от этого человека, или нельзя? Вдруг он предатель, тот, кто был еще вчера другом. Иуда предатель. Вдруг он донесет, и ко мне придут в тот момент, когда я буду в саду. Ну, вы поняли, да? Такие дела. Поэтому, ну что, мне-то все равно. Мне какая разница? Нет, какая мне разница? Мне вообще разницы нет, кого там сажают. Классно, сажают и сажают. Я отношусь к этому как к классному шоу. Мне было бы обидно, если бы посадили, например, меня. Вот тут я бы расстроился. Это я вам говорю откровенно. Это было бы расстройство. Мне было бы обидно, если бы посадили того, кто, например, со мной работает. Потому что, ну, со мной же человек работает, он же свой. Каким бы он там взглядов не был, правильно? Ну, либерал он там, не либерал, мне вообще без разницы. Обидно было бы, если посадили бы, не знаю, вот главного редактора нашего. Вот это я бы расстроился. Вот это я бы расстроился. Это было бы прямо, я бы совсем расстроился. Это было бы очень обидно. А Белых, да мне все равно. Да пусть посадят, хоть на кол, какая разница? Какая разница? Но я понимаю, что вы мне скажете. Но ведь тогда сегодня пришли за Белых, завтра могут прийти за тобой. Ну, я отвечу вам на этот вопрос. За мной могли прийти и вчера, еще до Белых. Просто я никому не нужен, чтобы за мной приходить. Классно, классно. А Белых пусть сажают, правильно? Это весело. 7373948. В какой момент вы опустились до того, что перестали любить показательные казни на площадях? В какой момент вы так очеловечились? Вернитесь к своим животным истокам, черт побери. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Это Виктор 26-й, благодарю за эфир.
Здрасте.
Значит, меня, Алексей, уважаемый, больше всего беспокоит, знаете что? Ну, обижайтесь, не обижайтесь. Перед выборами сделают им эту самую, как, амнистию. И
привет. Да не сделают, родителям. Не сделают.
Ну, Алексей, посмотрим, сказал слепой, а глухой послушаем.
На что спорим?
На что?
Угу.
А ничего, если я проиграю, то сами знаете что.
Нет, не знаю, давайте спорить.
Ну, тогда узнаете.
А это, знаете, звучит так, как будто вы что-то, не знаю, что вы можете сделать. Страшно мне становится в этот момент.
Не-не-не-не, ну что, я хулиган, что ли?
Не, ну все, ладно, вы не хулиган, хорошо. Так, знаешь это, а тогда сами узнаете. Сразу мысли о каком-то белом-красном терроре, вот это вот, понимаешь, да? Нет. Ты иногда такую чушь несешь, что тоже роль такая, я понимаю. Плюшевый 80-й говорит. Плюшевый. А что конкретно я сказал неправильно? Ну, то есть, кроме того, что... что я сделал неправильно, кроме того, что прочитал ваше сообщение абсолютно бессодержательное? Ну, оно же прям глупое. То есть, ты такую чушь несешь. В чем? В чем? Потому что мне наплевать на Белых? Мне наплевать. Вообще. Все равно. Улюкаева могут посадить на 350 лет. Мне все равно. Сейчас друзья Улюкаева, если меня услышат, скажут, вот это скотина. И они будут правы. И они будут правы. Конечно, я для них и есть сволочь. И тварь, и негодяй, и подлец. И как я вообще такое могу говорить? Я говорю, мне все равно. Мне все равно. Они классно жили. Они все классно жили. Все. Вне зависимости от убеждений. Все у них хорошо. Дачи, шубы, женщины отдыхающие, где положено, где не положено, да? Хорошая жизнь, понимаете? Когда вы как были нищими, так и оставались. И остаетесь. А вы как будто бы вступаетесь то за одних, то за других. А вот нет, не надо. Да надо, пусть всех сажают. Пусть всех сажают. И чем больше, тем лучше. Как хорошо, правда? Какая разница? Какая? Вам, тебе, вот тебе нравится? Вот я сейчас звукорежиссер спрашиваю. Тебе нравится, как его сажают? Не своих. Да, ну нормально, нормально. Скажем так. Кусок еды в горле, вот не, поперек горла не встанет у нас сегодня. Мы нормально себя будем чувствовать. Придем домой, пожарим стейк. Да не будем мы приходить домой жарить стейк. Пойдем в ресторан, закажем стейк. Хорошего сухого вина к стейку. Например, филе миньон. Порежем. У нас же зарплата идет, правильно? Значит, спокойно, нарежем. И будем есть. Вот видно, комплимент возьмем немножко. Не то чтобы напиться, а для вкуса. Немножко. И будем есть стейк с винным аккомпанементом. А белых, например, посадят или выпустят. А что, какая разница? Не знаю. Борьба с коррупцией. Я вообще не верю в борьбу с коррупцией как таковой. Я считаю, что невозможно побороться с коррупцией, в принципе, что бы вы ни делали. Не существует такого общества, где нет коррупции. В каком-либо изощренном виде. Обязательно она будет. Пусть не прямая, а косвенная какая-нибудь. Лоббирование интересов. Это все равно все коррупция. Так что какая разница? 7373948. Вот как попасть в нужную схему коррупционную? Вот это вопрос. Да, здрасте.
Здравствуйте, Алексей. Сергей, да. Москва. Ну, смотрите, просят 10 лет, да? А, возможно, человек, правда, украл деньги, его посадят. А возможно, есть какие-то закулисные там разборки, там, между собойчики, за которые, ну, его прячут в тюрьму, и, следовательно, он будет являться...
Ну, когда, смотрите, когда человеку приносят сумку...
Мы
подождите.
Не знаем.
А чего вы не знаете? Это... Белых взяли с сумкой денег, 400 тысяч евро.
Не-не-не, подождите, Алексей,
да.
Подождите. Но,
да.
Ну, вы же знаете, что это может быть подстава, ну, согласитесь. Ну, возможно же это, правильно?
Ну, я вас умоляю. Ну, человека на руках эти деньги, вот понимаете? С поличным взяли.
А
видео,
вы, я поним...
фото. Ну, что вы.
Нет, там, понимаете, все можно обставить очень красиво, грамотно. Нет, я сейчас никого не защищаю. Я
как вот скажите, кому... как обставить? Вот смотрите, вы не берете взяток. Я приношу вам сумку, в ней 400 тысяч евро. Как обставить так, что вы взяли эту сумку?
Ну, хорошо, ладно. Как обставить так? Ну, тут вопрос
вот
к сценаристам
как?
Фильмов.
Вот никак.
У нас эфира не хватит.
Ну, у него на ручках следы от этих, да. Ну, в смысле, на руках прям следы от этих купюр, они же меченые. Его просвечивают,
ну,
есть
смотрите,
фотографии, как просвечивают.
Я всего лишь слушатель радиостанции, да. Если бы сейчас здесь был бы не я, а какой-нибудь, ну, человек там с юридическим образованием, он бы вам ответил бы, я уверен.
Я знаю, что делают юристы. Юристы, они всегда топят дело в частностях, в юридических вот этих тонкостях, которые... Да-да-да-да-да, в процессуальных тонкостях всегда топят дело все юристы, любые. Какое бы дело это ни было. Вот адвокаты, они топят в процессуальных тонкостях. То есть, правильно ли была оформлена бумажка какая-нибудь, и так ли ее подписали? Вот. А если она была оформлена немножечко неправильно, не тот шрифт, не тот наклон, вот надо было там, чтобы был курсивный шрифт, а он не курсивный, все, извини, дело развалилось, вы ничего не доказали, у вас неправильно оформлено. Они придираются к таким вещам несущностным, это всегда так. Адвокаты всегда топят дело в мелочах именно юридических, формальных, в формальностях они топят дело всегда, а не в конкретике. Если вы не возьмете в руки деньги меченые, то никто и никогда не сможет сделать фотографию, где вы в руках держите эти деньги, у вас на руках остались эти пометки, так скажем. Почему? Почему, да? Почему? Ну, потому что надо башкой думать, правильно? Я единственное могу представить ситуацию, приходит человек и говорит, смотри, Никита, у меня тут в сумке 400 тысяч евро. Да ты что, никогда таких денег не видел? Да хочешь вот, подержи. Ух ты, достает Никита Белых 400 тысяч евро из сумки, в руках держит и говорит, классно, ну классно. Это ты откуда? Да вот подарили мне. Ну ладно, здорово, складывает сумку и говорит, повезло же тебе. И в этот момент заходят силовики и начинают крутить Никиту Белых. Ага, ты брал взятку. То есть вот только такая ситуация. Ого, а можно подержать? Конечно, Никита. Да взяточник, проворовался, воровал безбожно. Ничего не боясь, в ресторане, в сумке, наликом ему притащили. То есть никаких даже попыток через какие-то счета офшорные, куда-то выводить эти деньги. Ничего подобного, просто наликом, в сумке деньги, охально, абсолютно, откровенно, не стесняясь ничего. А может быть, его подставили? А может, он вор просто? Может, он вор просто, и все? А может, Улюкаев вор просто, а? Вы мне говорите, а других что не сажают? Ну, может, не пришло время их сажать, может. Может, знают что? Чего нельзя, за что, почему их нельзя посадить? Вот не посадили поэтому. Может, они похитрее были. Например, они были чуть хитрее, чем Белых, и были Васильевой, которая не брала наликом деньги, а устраивала типа торги, и там что-то подешевле продавала, чем положено. И следствие, когда начало в этом разбираться, утонуло. И предъявило только то, что смогло предъявить. А остальное адвокаты отбили и сказали, извините, вы не можете обосновать свои обвинения. Все, у вас они не обоснованы, вы не можете ничего доказать. Вот вам, кукиш с маслом вам, пожалуйста. То есть Васильева-то, ну если вот говорить о коррупции, да? У нас нет сомнений, что Васильева коррупционер? Конечно, коррупционер. И Белых коррупционер. Да, но Васильева умнее Белых. Если говорить о том, как люди воруют, то Васильева воровала лучше, элегантнее, чем Белых. Белых воровал, как идиот. Больше тут ничего не добавишь. Вот идиот. Улюкаев также воровал, как идиот. Ну, брод, вот дурак. Понимаешь, дурак. Сумка с бабками. Что? Вы что, кино пересмотрели? Вы в 90-х. Может, коробку из-под ксерокса вам куда занести с бабками? Вы что, вообще больные, что ли? Ну, 21 век, алло. А вы воруете в сумке с бабками. Да не упаковывайте в сумку просто пачками. Все, котлетами в карман засовываете. Ну, это значит, что кретин, понимаешь? Как вор, он дурак. Вот есть Васильева, она лучше воровала. Лучше воровала. Возможно. Сейчас вот могут некоторые обидеться, но есть такой соратник Белых, Навальный. Ну, есть такой соратник. В определенный момент он был соратником. Ему же тоже там дело шьют про Ив Роше и прочее. Тоже примерно там, как я понял, такая же ситуация. Заключал невыгодные какие-то он там контракты, еще что-то подобное. Вот если он их заключал действительно, то он еще лучше вор, чем Васильева. Если он действительно вор, если, я сейчас добавляю если, потому что не доказано же, да, там что-то надо доказать, я так понимаю. Вот, он все это оспаривает еще пока, ну, пускай спорит. То есть, может быть, и докажет в каком-нибудь там, в суде, не знаю, по правам человека. То есть, значит, он самый искусный, красавчик вообще. Вот Васильева лучше воровала, чем Улюкаев. Это факт. Олимпиада по воровству, Белых дисквалифицирован, пишет Алексей Фрей. Верно. Белых лузер, неудачник, дурак. Ну, совсем наивный. Отстойный вор. Позорный коррупционер. Понимаете? Не тонкий. Абсолютно лобовой. Дурак. 7373948. При этом, может быть, он хороший мужик вообще сам по себе. Может быть, он классный управленец. Может быть, он замечательный друг. Может быть, он вообще технократ и новатор во всем. Но как вор он неудачник. Он плохой вор. А если ты плохой вор, что ты воруешь? Воровать надо красиво. Красиво настолько, чтобы никто ничего не понял. Вот Белых не умеет. Улюкаев не умеет. Все. Воруют, как дети. Позор. Позор. Позор такому воровству. Даже в воровстве можно быть эстетом. Даже в воровстве можно быть профессионалом. Даже в воровстве можно быть легендой. А можно быть неудачником и лузером. Как Улюкаев и как Белых. Вот такие вот они горе-воры. Вот знаете, вот какой-нибудь программы такие есть на телевидении. Они любят добавлять эту приставку. Горе. Там, горе-отец, горе-мать. Вот горе-вор. Горе-коррупционер. Ну, плохой коррупционер. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Как обычно, жене привлекал.
Да.
Смотрите, на самом деле вовсе все совершенно по-другому.
Да.
Я имел счастье познакомиться, так сказать, с уголовной системой со стороны как милиции, так и, так сказать, с другой стороны. Поэтому могу вам рассказать одну замечательную историю.
Давайте.
Знаете, как бы менты подкидывают там нехорошим дядечкам, тетечкам там, там 5 грамм некой субстанции, 10 грамм.
Слушайте, вы сравниваете вот сейчас каких-то людей на улице, нет, вы сравниваете слушаете, с губернатором?
Вы
что
слушаете?
Тут? Да что там слушать-то? Ну вы сравниваете с губернатором.
А если подкидывают, человек заходит в камеру и говорит, что ему подкинули 10 килограмм, вы в это поверите?
Я в это не поверю.
Правильно. Это просто люди чувствуют себя на другом уровне, они уже не воруют. Это совсем другое. Это не воровство.
А, вот что. Фу, спасибо. Я думал, конечно, что вы думали меня. Я думал, вы меня к другому ведете. Я понял. Спасибо. Прошу прощения, что перебивал. Спасибо. Понял. Это не воровство. Потому что это как бы, ну что, это нормально. Это вот здесь я с вами согласен. Они и не воровали, поэтому. Да! Они не воровали, поэтому они не пытались ничего скрывать. Это нормальная была работа, четкая. Так, сумку принес, да, сколько? 400, ага, хорошо, давай выпьем чаю. Так, какие у тебя планы на, там, на вечер? Ну, я с женой хочу еще съесть. Там, угу. Ну, все, наверное, ты курточку надень, а то холодно, наверное, без курточки. Ну, такая штука. Я тебе, кстати, подожди, я тебе отложил бутылочку вина крымского. Держи. Ой, спасибо огромное, ой, спасибо. Да? Руки за голову, всем лежать мордой в пол. Ах, ты предатель, Иуда, будь проклят. Нет? Это шоколадка для Улюкаева. Шоколадку тоже будешь хитро брать. Вот о чем речь, пишет Майк. Ну, по закону, это же не шоколадка. Там что-то до 3500 можно вроде как подарки. Если, по-моему, так. 18.30 новости. В 18.35 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», в эфире, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Мне все-таки некоторые люди доказывают, что нет-нет, ни Белых, ни Улюкаев не брали денег, они так не берут, обычно берут там не они, ну и так далее. Ну, хорошо. А давайте для справедливости, вдруг я действительно ошибаюсь, мне потом гореть же в аду, если я ошибаюсь. Но я, как бы сказать, искренне заблуждался тогда, да? Наверное, может быть, и не буду гореть в аду, хотя все равно гореть. Давайте проголосуем. Как вы думаете, Белых и Улюкаев, они воры? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Все очень просто. Как вы думаете, Белых и Улюкаев, они вообще-то воры, нет? Да, 134-21-35, нет. 134-21-36. Давайте вот минуточку проголосуем и пойдем говорить об Олимпиаде. Там смешные вещи происходят. Да, да, более смешные. Значит, Белых и Улюкаев воры. Да. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Голосуйте. Сейчас вот мы просто голосуем. Я не беру звонков, не читаю сообщений, а вот просто хочу понять, как вы проголосуете. Белых, Улюкаев, воры. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Пожалуйста. Сейчас мы поймем просто, каковы ваши ощущения. Это не значит, что вы правы, те, кто будет в большинстве. Но это значит, что таковы ваши, таков ваш взгляд на жизнь и на тех людей, о которых мы говорим. Давайте остановим голосование. Достаточно активно. Хорошо. Спасибо большое. Оно не останавливается. Потому что, видимо, вы никак не можете успокоиться. Сейчас вы успокоитесь, остановится голосование, и я подведу его итоги. Ну, лидер был ясен сразу, да? Точнее, лидерство, позиция. А вот, скорректировалось. 74% радиослушателей говорят, что Улюкаев и Белых, они воры. Ничего нового, ничего оригинального. 26% говорят нет. Все, вот примерно так. То есть даже если Улюкаев и Белых не воры, то, в общем, к ним это липнет. Вполне подходит, когда о них говоришь. То есть не то, чтобы народ сейчас вступился, грудью встал за Улюкаева и Белых. Может быть. Может. А вы и царя когда-то предали. Че тут? Что с вас взять вообще, а? Как вам можно доверять? Ладно. Да я шучу, конечно. Все, это было голосование, я никак его не комментирую. Такие воры, как Белых и Улюкаев, наверное, все наши высшие чиновники. Может быть. Может быть. Все может быть. Вот. Можете ли вы это доказать? Можете ли вы взять их с поличным? Вот вопрос. Вот вопрос. Знаю. Я вот уважаю, знаете, я вот люблю ФСБ. Нравится мне эта служба сама по себе, да? Классные ребята. Страшные. В плане, они страшные, но классные. Вот они, у них получается, понимаешь? Кого-то найти, сумка, еще что-то. Я не знаю, как это делается. Черт побери, вообще не знаю. Надо было, наверное, все-таки идти вот в структуры в определенный момент. Неправильный жизненный путь я выбрал. Вот. Это как раз и был бы тот случай, когда я бы заходил, такой, может быть, спокойный, неприметный, может быть, даже до определенной степени серый человек. Говорил бы тихо, и все бы боялись. Здравствуйте. Что сейчас произойдет? Да вы не беспокойтесь. Все очень хорошо. Там, Никита, ну что вы? Да это не страшно. Давайте сейчас подпишем бумаги. Вот. Пальчики откатаем. Ну там, и так далее. Ну как, ну такие вот вещи, не знаю. Здравствуйте, здравствуйте. Очень нравятся ваши постановки в театре. Замечательно. Вот расскажи, как у вас это все получается? Это так талантливо. Да, да. У нас есть, правда, подозрение, что вы вот немножко воруете. Там, такие вот вещи, да? Ну, то есть, а вот этот бухгалтер, вот он вот чем занимается? Но постановки у вас талантливые. Я и сам хожу. И семья моя очень любит ходить на ваши выступления. Да все что угодно. Ой, это было бы прекрасно. Мне сейчас трудно фантазировать. Надо вжиться в роль. Вы понимаете, войти в роль. А мне нужно идти дальше. Наказание избирательное, пишет Сергей. Наказание всегда избирательное, Сергей. Потому что если бы наказания не были избирательными, пострадали бы все. Потому что пусть первым бросит в меня камень тот, кто без греха. Кого поймали, того и наказали. А что вы хотите? Хотите, конечно. Так было, так есть и так будет всегда. Помните строчку из нашего гимна. Так было, так есть и так будет всегда. Конечно, а как еще? Ну что ж, давайте сделаем небольшую паузу, а мы ее уже сделали, и перейдем к Олимпиаде. Вы знаете, какая ситуация сложилась сейчас с нашей, ну не с нашей, а с Корейской Олимпиадой и с нашими спортсменами? Если говорить с самого начала. Разразился допинговый скандал. Обвинили Россию в том, что у нас много допинговых спортсменов, и, возможно, к этому причастно руководство страны. Потом в конечном докладе сказали, что организованной системы допинга государственной в России нет, но есть люди, которые ответственны за то, что допинг применялся. Наших спортсменов в связи с этим, точнее, нашу сборную под нашим флагом и гимном, и другими отличительными знаками, не пустили на Олимпиаду в Пхёнчхане. Не пустил МОК, Международный Олимпийский комитет. Но сказали, что спортсмены чистые, так называемые, не употреблявшие допинг, и не, у которых не заметили, да, на употреблении допинга, не поймали на этом, или они действительно этого не делали никогда, они могут приехать и принять участие. Наши спортсмены, точнее, наше государство отреагировало следующим образом, руководители. Говорят, ну, если хотят ехать, то пусть едут. Хотя, конечно, это оскорбление для нас, имеется в виду, что вот нашу сборную не допускают, и так далее, и так далее, и так далее. Спортсмены не стали проявлять солидарность со страной и сказали, а мы поедем. Все равно для нас самое главное в жизни – это олимпийская медаль, и мы за нее вот хотим побороться обязательно. Мы столько лет к этому шли, сказали спортсмены. И получили поддержку некоторой части населения, и хочу подчеркнуть, что это было меньшинство населения. Большинство сказало, что все-таки они видят в этом некий жест предательский в поездке, да, на Олимпиаду в Пхёнчхан некоторых наших спортсменов. Ну ладно, ситуация утихла, все смирились, сделали форму спортсменам. А МОК говорит, а вы знаете, мы и тех, кто чист, не будем допускать. Мы будем допускать вообще выборочно, кого захотим. И некоторых наших спортсменов, достаточно большое количество, которые чистые, их не ловили на употребление допинга, нет за ними таких фактов. И даже слухов нет таких. Их не пустили. Им не разрешают поехать. И тут, конечно, поднялась волна негодования. Уже среди спортсменов сильная волна негодования. Они говорят, как так? Мы же хорошие. Мы же не употребляли допинг. Мы же не применяли допинг. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И вот это мы сейчас и будем обсуждать. На мой взгляд, дорогие мои друзья, товарищи, братья и сестры, предавать Родину невыгодно. Я думаю, что предательство, каким бы оно ни было, и под каким соусом и предлогом, это плохо. И я думаю, что сейчас некоторые спортсмены оказались в крайне сложной ситуации, когда они уже и народ в общем кинули, на самом деле. И поехать им оттуда не разрешили. Когда они вдруг узнали, что нас, Россию, наказывают не за допинг. Ну, так сказать, наказывают, да? Ломают, пытаются. Не за допинг, а за то, что мы Россия. И вот для них теперь настал час прозрения. И они такие, как нас не пускают? Мы же чистые. Плевать всем на то, что вы чистые. еще раз хочу повторить эту мысль, я ее говорил. На мой взгляд, просто некоторые люди недопонимают ситуацию сложившуюся, в которой есть цель не пустить российских спортсменов и Россию на Олимпиаду. И к этой цели те люди, которые решили не пускать нашу сборную, наших спортсменов, стараются прийти любыми способами. И им все равно, чистые вы там или нечистые. А вы теперь дураки. Могли бы красиво сказать, мы не поедем. Это несправедливо. Наших коллег по цеху оклеветали. Могли сказать? Могли. Сказали? Нет. Не сказали. А теперь вас кинули. И вы ноете. Потому что уже, наверное, придумали, куда потратить несколько миллионов, которые вам государство обещает за победу, даже не под флагом России, да? Наверное, уже придумали, как будете ездить на BMW X6. А оказалось, что не поедете. Ни при каких раскладах. Потому что не с допингом борется Международный олимпийский комитет, а с Россией. А если вы часть России, то он борется с вами, а не с тем, употребляете вы допинг или не употребляете. Вот и все. 7373948. Вот теперь я готов, изложив свою позицию, говорить. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Валентин.
Да.
Слушайте, ну я считаю, тогда получается им не нужно вообще ехать спортсменам. И всей стране нужно поддержать этих спортсменов. Начать нужно с себя, в том числе.
Ну а мы что, собирались ехать,
айфонов, что ли? От айфонов отказаться, от автомобилей.
Неверно.
Импортных.
Ну, нет. Почему же? Нет.
А почему же? Именно так. Люди готовились сколько лет?
Если вам скажут за iPhone, да? За iPhone отказаться от флага, вы откажетесь за iPhone от
это
флага?
iPhone — это, все знают, вражеский аппарат.
Да нет, вы говорите глупость. Ну и вы понимаете, что вы говорите глупость после того, как я вам привел довод. Если вам скажут, ты можешь брать iPhone и ходить с ним, но не говори, что ты русский никогда. Ты не имеешь права говорить, что ты русский из России. И тогда только можешь пользоваться iPhone. Вы будете покупать iPhone? Я не буду. Условий таких для iPhone не ставится. А для Олимпийских игр ставится, скажи, что ты не русский. Ты из России? Пошел вон. Пошел вон. Понимаете? Или объясню. Допустим, завтра говорят. Человек из России не может купить iPhone. Запрещено людям из России, вот запрещает эта компания Apple, допустим, покупать людям из России iPhone. А вы всеми путями возможными пытаетесь изобразить, что вы не из России, чтобы купить iPhone. Вы будете это делать? Я нет. Я куплю китайский. Мне все равно. Да, он будет хуже. Он будет хуже. Но, в принципе, мне его хватит. Мне, в принципе, его хватит. Он будет хуже, но мне его хватит. Я буду с ним ходить с телефоном с китайским на андроиде. И все. Какая мне разница, господи. Проблема-то большая. То есть это не проблема. И вы понимаете, что ситуация, которую вы предполагаете, и о которой вы говорите, она отличается от той, что сейчас происходит с нашими спортсменами. Нас, как бы вам сказать, выбрасывают. А мы все еще думаем, что нас не выбрасывают. Мы все еще думаем, наши некоторые спортсмены думают, некоторые чиновники, они думают, что, ну, кто-то просто борется с допингом. Да, да, ведь среди наших коллег, вот думают спортсмены, есть же те, кто допинг ел, они нас вот подвели. Вас не подвели ваши коллеги. Вас не подвели те, кто жрал допинг. Ничего подобного не произошло. Вас просто ломают извне, и все. И когда вы до этого дойдете, ну, наверное, произойдет какое-то прозрение, счастье. Мы все будем радоваться. Торжество. Торжество разума вдруг произойдет. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это я, значит, вот так, Алексей, оказался опять я. И здесь я с вами в контрах. Я считаю, что Россия — это не Мутко. Это не чиновники. Россия — это те спортсмены, которые чистые. Которые
и этих чистых спортсменов не пускают. Вы слышите или нет? Вы говорите сейчас, ну чушь. Я еще раз говорю. Вы мыслите категориями пропаганды. Причем пропаганды дешевой и чужой. Объясняю. Российские спортсмены — это не Мутко. Абсолютно верно. Мне до Мутко дела нет. Я никогда не восхищался Мутко. Я не спортивный функционер, чтобы восхищаться Мутко. Мне все равно. Если завтра на этом месте будет другой человек, для меня это ничего ровным счетом не изменит. Это изменит судьбу Мутко, мою нет. Мне все равно. Дальше. Вы говорите, Россия — это те чистые спортсмены, которые поедут. Чистых уже не пускают. Вы глухой? Чистых не пускают. МОК говорит, мы будем выбирать, кто поедет, вне зависимости от того, чистый он или нет. Уже кинули чистых спортсменов. Кинули. Вы как не можете этого понять? Приедет туда три человека вообще. Три человека, и что они там будут делать? Вся фишка в чем заключается, да? Смотрите, как действует система. Нам говорят, Россию до Олимпиады не допускаем. Сборную официально не допускаем. Мы должны были, по замыслу тех, кто это сделал, отреагировать жестко. Отреагировать запретом. Запретом. То есть бойкот. Если бы Россия объявила бойкот, Россия была бы исключена из олимпийского движения на долгие годы. После взаимных бойкотов 80-го и 84-го годов Америки и Советского Союза была введена некая норма Международным олимпийским комитетом, по которой страны, бойкотирующие Олимпиаду по той или иной причине, отстраняются. Они выбрасываются из олимпийского движения. То есть нас спровоцировали, нам говорят, давай, что будете делать? Наши власти отъехали, умылись, говорят, ничего не будем делать. Ничего. Позорно, неудобно, ничего не будем делать. Спортсмены могут ехать. Ребята смотрят с той стороны, говорят, так, спортсменов пустили, ага. Значит, не получилось. Не получилось, не сработал план. Значит, бойкот не ввели, историю с Советским Союзом не прокинешь, про железный занавес уже не расскажешь. То есть это не железный занавес, да? Значит, Россия не хочет выступать в роли Советского Союза 2.0 в этих вопросах. Не хочет. Что делать? Сидят, репу чешут. Слышь, а давай возьмем и чистых спортсменов не будем пускать. Что они сделают? Что они сделают? И вот сейчас мы стоим вот на этом этапе. А давай возьмем и чистых не будем пускать тоже. Что сделает Россия? Я сейчас объясняю. Власть что сделает? Власть ничего опять не будет делать, потому что мы не можем бойкотировать. Ну, власть отъедет. На официальном уровне наша власть не скажет, что мы бойкотируем Олимпиаду. Не сделают этого. Более того, скажут, все спортсмены, которых допустят, пускай они едут. И поэтому я говорю, что сейчас решение, оно лежит на плечах спортсменов, реально спортсменов. Сейчас престиж государства, реально престиж. Сейчас флаг, герб, все это все на плечах спортсменов. Сейчас или спортсмены говорят, знаете что, идите-ка вы лесом, нам никто не запрещал, но мы не поедем, потому что вы очевидно уже не пускаете и чистых спортсменов, это факт, вы себя ведете политизированно. Сами спортсмены говорят, их ответственность, да? Либо они говорят, а мы все равно едем. И уже едут с пониманием того, что многих их коллег по цеху, их товарищей, их братьев, понимаете, да? Их не пустили не потому, что эти братья там употребляли допинг, а просто не пустили, потому что они русские, что они из России. А кого-то пустили, выборочно, просто, вот так. Пожалуйста, ты поедешь, ты не поедешь. Как? Я же не употреблял допинг. Нам все равно. Пошел ты. Сдохни. Ты же русский, ты же из России. Пошел ты. Не надо, не приезжай. Мы не хотим тебя видеть здесь. Они приглашают нас, понимаете? Кого хотят, того приглашают. Кого хотят, того не приглашают. Дело не в допинге. И вот сегодня это уже очевидно. И уже сегодня у тех людей, которые раньше рассказывали, что ну наш же допинг. Нет козырей в руках. Все, козыри закончились у вас, ребята. Потому что очевидно, что давят не за допинг, а давят просто. И что, вы так и будете гнуться, что ли? Я не понимаю. Так и будете? Или что-то? Ну, я обращаюсь сейчас ко всем, кто к этому отношение имеет. Так и будете? Кините всех ребят, которые также с вами готовились к Олимпиаде, также 20 лет потратили на это, там, еще, может быть, больше, тренировались. Не употребляли никогда в жизни никакого допинга вообще, их не пустили. Вы их кинете или нет, я спрашиваю. Если кинете, кидайте, вопросов нет. Но может быть, у нас все-таки в определенный момент спортсмены скажут, ребята, мы все-таки вместе, мы все-таки команда, мы все-таки вместе тренировались, мы вместе учились. Я знаю лично этого человека, он никогда в жизни не применял никакого допинга, это мой друг. Я его не кину. И идите вы, знаете куда, вместе со своей олимпиадой в Пхёнчхане, абсолютно лживой и гнусной. И вместе со всей вашей мировой политикой. Пошли вы. Ну, неужели правда нет ничего дороже в этой жизни, чем олимпийское золото? Вот неужели правда это самое дорогое, что есть у человека, если он спортсмен? Или есть что-то дороже? Есть что-то важнее? Я вот хочу задать этот вопрос. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да.
Смотрите, ну вот вы призываете спортсменов солидаризироваться с государством.
Нет.
С некими высшими интересами Родины. Отказаться от участия от Олимпиады.
Да.
Но именно государство поставило наших спортсменов такие условия. Именно государство признало факт допинга. Именно государство...
Вы не понимаете, что не пускают спортсменов без допинга уже? Вы не слышите?
Вы не слышите.
Вы не слышите. Я вам говорю еще раз. Спортсменов, которые не уличены в допинге, не пускают сейчас. Вы не слышите. Вы мне все талдычите про допинг этот. Все, кончилась история с допингом. Все. Тех, кто был увлечен в допинге, не пускают. Справедливо, несправедливо. Их не пустили. Все, забыли. Мы уже смирились. Мы говорим, хорошо, поняли. Те, кто с допингом, кого уличили, справедливо или несправедливо, мы не пустили. Все. Эта история закрыта. Началась вторая история. Откройте глаза. Она называется так. Мы будем пускать, кого хотим, вне зависимости, был допинг или нет. Мы сейчас не будем пускать чистых спортсменов, нам говорят. Откройте глаза. Вы что, слепые, что ли? Вы мне все, а это государство, допинг. Какой допинг? Вот, уже пускают. Человек не употреблял допинг ни разу в жизни, его не пускают. И для него это шок, для спортсмена шок. Он говорит, как? А я ему отвечаю, так, слушай программу Гудошникова, алло. Я тебе это сказал сразу. Все, кто хоть как-то вообще причастен к политике, сразу сказали, ребята, не думайте, что вас давят за допинг. Вас давят за то, что вы в России, вы русские спортсмены. Вас за это давят. Мочат Россию по всем фронтам. Как могут, так и мочат. Какие проблемы? Врубите головы, им говорят. А они говорят, нет, это потому, что тот употреблял допинг. Мы говорим, нет! И вот вам доказательства, свежие, самые замечательные свежие доказательства, что мочат наших спортсменов. Любых! Употреблял ты допинг или нет? Вообще никакой разницы не существует для МОК. Нет ее. Все, до свидания. Чистым спортсменам говорят, пока-пока. Откройте уши, глаза, задумайтесь над этим, откройте вот свое сознание к этому. Может быть, вы сильно удивляетесь, почему? Потому что вы ожидали, что есть справедливый Международный олимпийский комитет, который на самом деле совершенно другой, и он не такой, как у нас вот в России, там власти, и все там, все справедливо всегда. Никакой справедливости нет. Справедливости в мировом масштабе не существует. Ее нет. И когда вы в это въедете, когда вы это поймете, когда вы это уже в себя впитаете, вам легче будет жить. В конечном счете. Нет справедливости в МОК не существует. Это подстава. Это кидок. Это плевок в лицо вам. Конкретно вам. Конкретно всем спортсменам. И дальше просто смотрим. Так, мы давай не пускаем еще тех, кто... Не увлечем в допинге и посмотрим, что будут русские делать. А русские будут, ладно, ну хоть кого-то пустили. Ну ладно, нас-то пустили, мы тут защитим честь Родины. Какую честь вы там будете защищать? Зачем? Кому вы что хотите доказать? Вы хотите доказать, что вы хорошие? У меня такой был, страдал я в подростковом возрасте некоторым людям, которые меня незаслуженно ненавидели ни с того ни с сего. Пытался доказать, что я не такой плохой человек. Есть такое, знаешь, такая позиция, типа, ну, почему ты решил, что я плохой человек? Да нет, я... А человек, ну, знаете, бывает, ярлыки вешают люди такой. Типа, ты там наглец. Чего я наглец? Я вообще ничего не делал. Нет, подожди. Не, ну, давай разберемся. И вот доказывал, знаешь. И да, часто я переубеждал людей в том, что они такие, ну, слушай, а нам показалось, что ты вот такая сволочь, а ты вот, в общем, не сволочь. А потом я понял, что я должен их переубеждать, кто они есть, что я на них время трачу. Чего мы должны переубеждать кого-то в МОК, что мы красавчики? Мы и есть красавчики. В чем проблема пробежать здесь? Здесь пробежать быстрее, чем они там будут бежать. В чем проблема? Поставить этот же рекорд здесь, засечь. У нас есть все, пожалуйста, засекайте. Ставьте другой рекорд. Бегите быстрее на чемпионате России, бегите быстрее, там, чем... Или там на лыжах прокатитесь быстрее, чем сделают это на Олимпийских играх. пожалуйста, вот, чик, и все. Сами для себя, в чем проблема? Нет, хочется вот со всеми. Ну, я понятно. А как думаешь, вот может теперь наши власти бойкотировать, время пришло? Нет, джекпот, не пришло и не будет бойкотировать. Потому что к этому явно, это откровенно, нас толкают к бойкоту именно со стороны власти. Потому что бойкот со стороны власти и государства, официальный бойкот, лишит нас Олимпийских игр надолго совсем. Честно, я бы не расстроился даже при этом раскладе. Но государство более лояльно к спортсменам, чем я, например, был бы на их месте. Я бы сказал, бойкот, все, закрыли. Закрыли тему, пошли вы. И все. Но нет, но нет. Так вот, либерально, скажу, подходит. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, среда, январь, день 24-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Хорош ныть по своей Олимпиаде. У вас страна развязала войну в Европе, пишет ВК. КВ. Вы из Киева, что ли, или как? Страна развязала войну в Европе. Если бы наша страна развязала войну в Европе, мы бы уже были в Берлине. Это факт. Добавь звуку. Ну или в Париже. Как кому больше нравится, в общем, вы выбираете. Ну, вот. К сожалению, для тех, кто это говорит, это факт. Вот. Ваша страна развязала войну, боже мой. Ну да. Ага. Прям вот, знаете, как наша страна сделала? Вышла прям в Киеве и сказала, кто не скачет, тот москаль, кто не скачет, тот москаль. Это же были все граждане России, они же там скакали. Вот. Москаляку, нагиляку, это же мы же придумали, правда? Правильно? Это же мы начали щемить на территории Украины русскоязычное население, да? Правильно? И мы потом удивились, что Крым, преимущественно русский, взял и сказал, до свидания, пока-пока. А, вы нас будете убивать? Не успеете, мы теперь часть России, пока-пока. Убивайте кого-нибудь другого, например. Ну вот, понимаете? Вот, вот, мы развязали войну. Ну да, конечно. Конечно, расскажите еще какие-нибудь истории. Наверное, в кругах, где до сих пор считают господина Обаму Нобелевским лауреатом премии мира. Знаете, у него премия мира, Нобелевская премия мира, он лауреат. Ну, вот. Там, наверное, проканает ваш спич. Ваш разговор. Я думаю, что здесь не очень. В Европе, пишет Родстар. Кстати, да, в Европе это тоже достаточно смешно. Ну вот. Русскоязычное население мрет только там, куда приперся русский мир. В других местах все в порядке, пишет ВК. Ну ладно, хорошо, я понял. Значит, куда пришел русский мир, там умирает русское население. Русское население и есть русский мир. Нет, вы не видите в своих словах отсутствие логики, да? Как жаль, что вы их не видите. Ну, в смысле, вы не видите отсутствие логики. Русский мир — это и есть русские. И там, где русские, там и русский мир. Все, все очень просто. Русский язык, русские традиции, русское понимание жизни, в принципе. И как бы, исходя из вашей логики, получается, что русские страдают там, где они появляются, потому что их начинают угнетать за то, что они русские. Ваша логика, она, как бы вам сказать, не логика вовсе. Она скорее подтверждает уже тезисы мои. Вот и все. Тренируйтесь, думайте. Так, объявили... А, с страстотерпцами, да, там оговорилась наша ведущая Ольга Данилевич в новостях. Ну, не страшно. Страстотерпцы, конечно же, это семья Николая II. Да, терпели страсти, страсти. Страстотерпцы. Ладно, пойдемте дальше. У нас есть еще что обсуждать. Так что почему бы и нет? Почему бы и нет? Российский еврейский конгресс увидел антисемитизм в инциденте со студентом МГУ в Кипе. Ранее стало известно, что один из преподавателей университета Вячеслав Бабурин заявил, что не будет принимать экзамен у учащегося Льва Бороды, который пришел к нему в традиционном еврейском головном уборе. Кипа, она же ермолка. Вот у нас чаще, наверное, ермолка говорят, а не кипа. Студент пожаловался в секретариат, и ему назначили другого преподавателя. При этом руководство вуза претензий к Бабурину не имеет. В соответствии с правилами внутреннего распорядка в аудиториях действительно нельзя находиться в головных уборах. А он это так и обосновал, говорит, снимите шапку, типа того, говорит Бабурин, шляпу сними. А студент ему говорит, а это вот религиозная такая вот вещь, головной убор, и я не буду снимать. Как бы вы не даете мне право на свободное вероисповедание. Ну, примерно так, такая логика. И вот еврейский конгресс увидел в этом антисемитизм. Что по этому поводу сказал Юрий Канер, это президент Российского еврейского конгресса, я сейчас процитирую. Профессор университета не может не знать, что ермолка — это ритуальный головной убор, а если он не знает, то ему надо улицы заметать, а не быть профессором в МГУ. Поэтому это такое проявление антисемитизма, это уголовно наказуемо в России. Если это облечено в рамки внутреннего распорядка университета, это проблема университета, говорит Канер. Вот. И дальше он говорит, если завтра захочет посетить МГУ патриарх московский или любой священник, он тоже должен будет снимать головной убор или что, как это будет выглядеть. Я думаю, что эта ситуация будет разобрана. Я не знаю, как они выйдут из этой ситуации. Может быть, на улице преподаватели будут выходить принимать экзамены. Но то, что студенты, соблюдающие традиции, должны учиться, это мне понятно. Я думаю, что найдутся силы в университете поправить все, что нужно, как нашлись они оперативно дать студенту сдать экзамен. Все очень просто. Канер говорит, что это антисемитизм. Ясно, но история-то не новая. Просто я объясню, в чем ее новизна. В том, что сейчас разговор идет о ермолке, о кипе. Но ведь подобные истории были и с платками. И вы помните, сколько... И это уже касалось не иудеев, а мусульман. Как, сколько у нас было разговоров по поводу того, а можно ли в платке ходить в школу, а можно ли в платке ходить в университет, а можно или нельзя. И многие говорили, что нельзя. Это тогда анти-что? Это анти-что? Ну, это же ведь анти. То есть, если, допустим, должна быть одна, а я считаю так, правила должны быть для всех едины, правильно? Либо мусульмане могут ходить в платках, вот, например, женщины православные могут ходить в платках тоже. Это вполне наша традиция. Нужно голову покрывать, если ты не девочка. Все, покрывать голову. Значит, иудеи ходить в кипе, ну и так далее, и так далее, и так далее. Либо никто не может ходить в университете в каких-либо головных уборах, религиозные они или нерелигиозные. Я считаю, что нужно говорить об этом. И я не думаю, что это антисемитизм. Я думаю, что это что-то другое. Это скорее принципиальность, это светскость, вероятно. Да, да, когда тебе говорят, парень, ты, например, иудей, очень хорошо. Мы понимаем. Или там, парень, ты мусульманин. Да, но в институте мы не говорим о религии, мы не носим кресты, мы не надеваем кипу, мы ничего этого не делаем. Мы здесь работаем в формате студент-преподаватель, сдать экзамены не сдать. Все. Все. Ты пришел, у тебя форма, ты должен в этой форме прийти и в этой форме уйти. Но тогда и форма должна быть для студентов. В школе ведь есть форма, а у студентов нет. Тогда и форма должна быть. Чтобы в определенной форме студенты университетов приходили и не имели права дополнить эту форму ничем вообще. Ни тебе креста, ни тебе кипы, ни тебе платка, ни тебе еще чего-то. Все, ничего. Да? Нормально, нет? То есть, а вот я хочу понять, почему сразу в этом виден антисемитизм? Почему Канер в этом увидел сразу антисемитизм? И видите ли вы в этом антисемитизм или нет? Давайте поставим вопрос на голосование. Все-таки это попытка преподавателя... привести попытка преподавателя, скажем, студента заставить соблюдать внутренний распорядок, ну, или это антисемитизм? Это попытка соблюдать внутренний распорядок. 134-21-35. Вообще преподаватель прав, и нет тут никакого антисемитизма. 134-21-35. 134-21-36 нет. Похоже на антисемитизм. Похоже на то, что специально. Похоже на то, что этот преподаватель... каких-то странных убеждений человек, возможно. 134-21-36 в таком случае вы набираете. 134-21-36. 134-21-35. Да нет, это просто внутренний распорядок. Ну, сказано, нельзя. Там, в шляпе, в шапке, в шапочке, в ермолке. Ну, нельзя. Значит, нельзя. 134-21-35. Преподаватель, в общем, прав. 134-21-36. Преподаватель не прав, потому что он антисемит вообще. Негодяй, антисемит, подонок, и вообще с такими людьми здороваться даже не надо. 134-21-36, он какой-то странный человек. И что он там в МГУ вообще преподает? Стыдно за него. 134-21-36. В таком случае вы набираете. Все, голосование идет, и завис телефон, естественно. А куда ему деваться? Потому что сейчас он антисемит, и он прав, пишет Алексей Фрей, но это шутка, естественно. Потому что если это не шутка, Алексей, то я даже не знаю, как это комментировать. Так, а какая фамилия у преподавателя? Вячеслав Бабурин. Ну, обычная фамилия. Как у Бабурина. Вот, знаете, Бабурин ходит, вот такая же фамилия у этого человека, Бабурина. Похоже на то, что оба решили пойти на принцип, но препод вряд ли имел антирелигиозные побуждения, пишет Тайсон. Этот же преподаватель попросил мусульманку снять платок. О, пожалуйста. Это пишет Рибарта. Якобы была такая ситуация. Ну, значит, он просто действительно вот такой вот... следует букве внутреннего распорядка и внутреннего закона университетского, все. Снять платок, снять кипу, снять крест, снять все. Да, ну спокойней. 7373948, телефон прямого эфира. Профессор-географ должен знать религиозные традиции каждого народа Земли? Задается вопрос Магнат. Однако, ну, профессор все-таки, это человек, наверное, не только понимающий в своей сфере, но и в других сферах немножко сведущий, я думаю. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Я думаю, что Герой России не разрешит.
В смысле?
Ну, у нас есть же Герой России.
Ну, у нас много героев России. Какого Героя России вы имеете?
Нет, бородой, который, он не разрешит.
У нас есть разные Герои России с бородой.
Ну, все же мы знаем.
Ну, не знаем. У нас много Героев России с бородой. Кого вы имеете в виду?
Ну, вы же знаете.
Я не знаю, потому что у нас много Героев России с бородой. А вы ведете себя как, знаете, это... Ну, ладно, не буду говорить как. Ну, все поняли, да? Уж если решили что-то сказать, говорите. Уж тем более анонимно. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Ирина, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир. Ну, вы знаете, мне кажется, как перед законом все равны, так и, так сказать, должны распорядку все, так сказать, придерживаться.
То есть, вне зависимости, там, иудей, мусульманин, снимай все, что хочешь, там, в смысле, не все, что хочешь, а религиозные какие-то вещи, там, нужно снять, головные уборы снять, православный человек, не православный, это не волнует. Зашел в университет, ты здесь теперь не православный, не мусульманин, не иудей, ты теперь студент.
Ну да, разреши так. Иудеям в шляпу, так сказать, в транже потребует мусульманин, так сказать, и так далее. Там,
ну, а это плохо?
Ну, вы знаете, вот почему, допустим, они требуют такого привилегированного положения? Потому что, наверное, премьер-министр Израиля сказал, что в России переворот сделали евреи, наверное, поэтому...
Вот так сказал премьер-министр Израиля. В России переворот сделали евреи, сказал премьер-министр Израиля. Тонкий человек этот премьер-министр Израиля. Придется мне, наверное, перепроверить ваши слова. Я не из тех, кто, видя пост в Инстаграме, сразу верит тому, что там написано, знаете? Есть такие люди. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Вы знаете, вот у нас в университете уже определенное количество лет принимают иностранцев. Я, можно расскажу несколько эпизодов из своей жизни? Вот как.
Пожалуйста.
У меня были эти случаи.
Да.
Смотрите, вот у меня в прошлом году, в феврале, была группа иорданцев.
Угу.
Очень вежливые там 10 человек, ребята такие. Они, значит, я их как-то спросил, говорю... Вы верующие? Они говорят, да, у нас 90%, говорит, в стране практически веруют.
Uh-huh.
Я говорю, а вот как вы вообще вот эти вот культы свои проводите? Они говорят, ну, 5 раз в день.
Uh-huh.
Я могу сказать, что я за полгода общения с ними, я вообще не видел ни одного намека на то, что они вот каким-то образом демонстрировали свое вероисповедание.
То есть им как-то, у них как-то получалось это делать так, чтобы не создавать...
Абсолютно незаметно, и даже не было вот никаких
ситуаций.
В облике каких-то вот намеков на то, что они являются верующими, поэтому спросил. Теперь у меня была группа, смотрите, женщины из Бангладеш и арабы. Они ходили в платочках.
Да.
Вот я могу сказать, что у меня никаких эмоций по этому поводу не было.
Угу.
У меня даже не было ни намека там что-то как-то сказать, что вот это... Вот,
то есть все-таки в этом преподавателе, возможно, присутствует излишняя принципиальность. А связана ли она с нелюбовью к определенным людям, как вы думаете?
Вот в случае, о котором вы в самом начале сегодня сказали, я думаю, что здесь была заложенность какой-то... Может быть, это был личный антагонизм, скорее всего, к этому человеку.
Ага. Просто они вот что-то не поделили. А может быть такое, что сам студент провоцировал преподавателя?
Я и говорю, что да. Это могло быть, что вот у них это уже до этого было какое-то столкновение на личной основе, и просто преподаватель, так сказать, имел возможность прицепиться вот к облику в данный момент, там, на экзамене или где-то, и таким образом свел счеты. Но это не обязательно, на самом деле.
Понял, спасибо большое. Бабурин, один из авторов действующей российской конституции, это не просто профессор, говорит Пивняк. Когда поступал в МГУ, думал, надо было, шел бы в Тель-Авиве в университет и ходил в чем хочет, никто его силком не тащил, говорит Смедович. Вот, Смедович, вот это и есть антисемитизм. Ехал бы в свой Израиль, это называется. Чемодан, вокзал, Израиль, правильно? А это и есть, Смедович, вы антисемит, позор вам, фу, как это омерзительно. Вы что, последователь Гитлера, что ли? Патриарху бы слова никто не сказал, потому что он 80-й левел, а этот нуб. Один раздает бафы, другой их только получает, пишет Александр. Это по поводу примера Канера. Он говорит, если патриарх придет, никто же его не заставит снять. Ну, патриарх, он потому что 80-го уровня уже, понимаете. Вот. Главное, чтобы учились хорошо, пишет Джекпот. Преподавателя должно интересовать содержимое главы студента, а не ее поверхности. Студент юрфака МГУ нам пишет здесь. Студент должен был под роспись ознакомиться с внутренним распорядком, и если он его не устраивает, то выбрать другое учебное заведение, пишет Петр Куликов. Тоже в какой-то мере справедливо. С другой стороны, я вот учился в университете, например, и внутреннего распорядка нашего университета я знать не знал. Потому что не было, никто меня не заставлял с ним ознакомиться. И не было такого периода в моей жизни, когда мне сказали, подожди, перед тем, как ты будешь поступать в университет, мы покажем тебе внутренний распорядок. А что, существует внутренний распорядок? То есть до определенной степени этот студент мог и не знать о неком внутреннем распорядке. Он пришел в кипе, спокойный, маленький, который вроде бы никому не мешает. Ему говорят, снимай головной убор. Он говорит, это же религиозный. Он говорит, снимай головной убор. Он говорит, зачем? Таков внутренний распорядок. Он говорит, какой внутренний распорядок? Что за бред вообще? Ты что, не читал внутреннего распорядка? Нет, я не читал. А, тогда вот иди там и подумай в своей кипе. Вот, что ты имеешь в виду? Ладно, все равно 91% радиослушателей говорят, что они в этом антисемитизма не видят, 9% видят в этом антисемитизм. Я думаю, здесь принципиальность преподавателя связана с тем, что он, скорее всего, вообще атеист. Я предположу, что преподаватель атеист. Да, такой матерый. И здесь речь не об антисемитизме. Я думаю, что Канер, это президент Российского еврейского конгресса, он все-таки преувеличивает. Здесь речь идет о человеке, который говорит, и таких много среди наших слушателей, которые говорят обычно, ну мы же в светском государстве! Вот так вот они говорят. Ну мы в светском государстве! Россия это светское государство! Я думаю, что вот он такой есть, этот преподаватель. И к нему пришел студент, тот говорит, вы здесь не в синагоге! Он ему говорит. Вот. А мусульманам он говорит, здесь не мечеть! А православный, он говорит, здесь не там храм православный. Здесь не храм Христа Спасителя. Выйдите, снимите и приходите как положено. Вот. Ну вот, не повезло ему конкретно с парнем, которого зовут Лев Борода. Лев Борода говорит, ах так, ах ты антисемит. Вот. Все с тобой ясно, пойду и пожалуюсь. Пошел, пожаловался, и это вызвало резонанс. Вот такие дела. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь, меня зовут.
Да.
Мне кажется, что вполне возможно, что человек не атеист, а просто шовинист. И другие нации не любят, кроме своей собственной.
Может быть, конечно, наверное, такое. Но тогда мы бы раньше, наверное, о нем узнали.
Ну, почему же?
Ну, мне кажется, он не первый же человек к нему в кипе пришел.
Ну, он профессор, он вполне вероятно умный человек и достоин своей...
Да, и он говорит, вы со своими религиозными штучками, вы, говорит, ко мне сюда не придете. Мы в светском государстве, сдавайте, говорит, без религиозных всяких вещей. Положено, говорит он.
Ну, я думаю, что принципиальность это одно, так сказать, атеизм другое, а шовинизм вполне возможно совершенно третье.
Понял. Плюшевый 80-й пишет, что Борода очень известный в еврейских кругах, кстати, человек. Да? Я просто не знаю. Вот. А, так, что еще? А он снял кипу, а там крест наш православный, пишет Алексей Фрей. Ну, это было бы неожиданно, конечно. Было бы неожиданно. Я как раз недавно читал, ну, посвятил некое время изучению кип. Оказалось, что кипа, это вам не просто так. То есть, оказывается, у разных евреев, а евреи разные, народ такой, знаете, как вам сказать... Короче, евреи, это как примерно, вот как русские. Вот русских тоже разные, много разных русских существует. И вот евреев много существует. И оказывается, у них есть вот определенные евреи, у которых определенная кипа. У кого-то она, допустим, да, вязаная. У кого-то она черная просто, тонкая. У кого-то она там еще какая-то. То есть разные виды кип существуют, которые тебя во многом даже... определять. Ну, то есть ты выбираешь кипу, исходя из того, какому, ну, так скажем, клан, ну, не клан, наверное, это как по-другому называется, да? Как это называется? Скажи мне, пожалуйста. Скажи, ты не знаешь как? Ну, клану, давай скажем клану. Нормально. Я, если это не в плане, я не хочу никого обидеть, я не антисемит, но типа клан. Вот, к какому ты принадлежишь, у тебя такая вот шапочка. Ну, такая кипа. Там очень интересно. Есть такие головные уборы, которые, конечно, по современным меркам кажутся совсем странными. Там меховые шапки, например, такие вот круглые. Тоже интересно, очень интересно. Интересно. Мне вообще нравится, как вот некоторые ортодоксальные евреи одеваются. Вот когда у них начинаются эти шляпы, пейсы, черная одежда в пол. Я с такими некоторое время провел в зале ожидания в аэропорту. Бизнес-зал. Вот. И они там, это было забавно, как они по очереди, там были, значит, парни молодые, они садились в кресло, вот массажер, ну, в смысле, в кресло для массажа, они садились, что-то ходили. А рядом со мной их, может быть, отец, может быть, дядя был, я не знаю, и он просто сидел рядом на кресле, и в определенный момент он отключился и очень сильно храпел. Очень сильно храпел. Вот. Я даже снял видео на этот счет, выкладывать не стал. Вдруг кто бы заподозрил какой-нибудь во мне антисемитизм. Я подумал, не буду. Вот. Но я снял видео, как вот мы, в общем, летим с моим другом. Вот, а он уснул. Ждем, никак не дождемся, надоело. Потом думаю, ладно, не буду выкладывать. Вдруг еще обидится. Не буду. Все эти шутки насчет, знаете ли, религий, это все опасно. И народности, это все опасно. ТНТ это доказало уже. Телеканал ТНТ это доказал, что лучше не шутить. Лучше шутить только о своем народе, представителям этого же народа. А в выставе бизнес-зала разве нет запрета головных уборов? Не знаю, Алексей, без понятия. И еще они... Что ж такое? А с какой стати он должен быть в головном уборе, даже если религиозным? Правило для всех помещений: нельзя находиться в головном уборе, в скобках, армия, пишет Армен. Ну, кстати, вот, а вот в армии, вот, допустим, если ты иудей, ты в армии, наверное, в кипе не дадут ходить. Наверное, в кипе не дадут ходить, да? Скорее всего, нельзя будет ходить в кипе. А это значит, что, скорее всего... Слушай, а можно я попрошу, у нас есть иудеи? Позвоните, пожалуйста, товарищи иудеи. Товарищи иудеи, позвоните, 7373-948. А я имею в виду те, кто служил в армии. Как там решался вопрос с кипой? Мне просто интересно, разрешают или не разрешают, допустим, в армии? Товарищи иудеи мне нужны. Как вас зовут? Здравствуйте.
Меня зовут Владимир.
Да, Владимир, вы иудей?
Ну, так я, видимо, попал, что... Нет, я...
Нет, вы не иудей. Мне сейчас вот нужен иудей, простите. 7373-948. Товарищи иудеи, будьте добры, расскажите. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, да, здравствуйте. Еще разговариваем про...
Да, я вот ищу сейчас кого-нибудь из иудеев, чтобы мне объяснили, как вот в армии решается вопрос, например, с кипой.
А, я извиняюсь, я, конечно, не иудей, но если можно...
Ну, очень хотелось бы, мне тоже. Ну, да, я понимаю. 7373-948, телефон прямой эфир. Я не иудей, но очень хотелось бы. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Меня зовут Андрей, мои друзья служили в израильской армии.
В израильской, да. А, кстати, в израильской армии можно кипу носить или нет?
Они сказали, что у них есть форма, и форма одежды не позволяет носить кипу.
Все, понял. Спасибо большое. В израильской армии якобы вот друзья служили. Интересно. Вот и все. Вот и все. Так что я не знаю, есть ли здесь антисемитизм. Может быть, преподаватель прав в том, что для правила должны быть едины для всех? 19.30, новости. В Москве. Это радиостанция, говорит, Москва, 94.8. Мне говорит, этот борода, кляузник и провокатор, пишет Абдулхамид. Может быть, Абдулхамид, но я бы на его месте тоже бы так сделал. Я любил издеваться на преподавателями. Преподавателями. Вот.
Никак не могу их выговорить. У нас сегодня такой день. У нас сегодня такой... Это передается, это в студии здесь. Правда, любил. Потому что, ну а как? И причем это должно было быть всегда элегантно. А это элегантно. Ты же, вы что? Что вы себе позовете? Вы хотите сказать, что вы выступаете против моего народа? Вот так вот. Я бы этим, конечно... Ой. Мне в каком-то смысле просто в этом плане не повезло, понимаете, как бы. Вот. Я всего-то навсего православный христианин. Вот. И то у меня плохо с православием в каком плане. Все время я везде сомневаюсь, хожу. Такой сомневающийся все время, блуждающая душа, вот этот вот. Блудный сын, никак в лоно церкви не вернусь. Крещеный, конечно, но вот. Все время сомневаюсь, все время что-то как-то не знаю. Вот. А надо бы, наверное, надо бы, наверное. Ну, попозже, попозже. Когда я уже пойму, что все, тогда да. Желательно исповедаться перед смертью и причаститься. Считай, уже отправляешься святым практически. Ну, не святым, но безгрешным уже отправляешься. Там есть проблема. Значит, у нас какая сложная религия. Исповедоваться придется. И самое главное, раскаяться. То есть в своих грехах реально раскаяться. А как я могу раскаяться в своих грехах? Некоторые мои грехи были настолько хорошими, что я даже вам так скажу. Некоторые мои грехи — это лучшее, что случалось в моей жизни. Некоторые мои грехи — это самое лучшее, что со мной было. Вообще, в принципе. В частности, конечно, речь идет о блуде. Мы же все живем в блуде, понимаешь? Если жены нет, а есть секс, да, с женщиной, то это же блуд, правильно? Вот. Ты-то да, ты-то понятно, ты-то, у тебя жена есть, все, ты женился. А вот если девушка есть, встречаешь, и секс. Это же блуд, это же грех. Ну и как же я смогу раскаяться за этот грех? Ну как я смогу раскаяться за этот грех? Никак. Да я ровно до того момента, как вот перед глазами моими не всплывет. А говорят, вся память проносится перед... Да, вся жизнь проносится перед глазами. Не всплывут эти картинки, я, конечно, буду раскаиваться. Но потом я скажу, да ну, в общем-то, конечно, ну ясно. Конечно. С другой стороны, не на мне этот грех, а на них, на блудницах. Конечно. Это они ввели меня во грех. Вот. А я, ну что? Я существо слабое, я мужчина. И разве могу я противиться красотам? Не могу. Все. А, да, так вот, грешен. Они соблазнили. Конечно, Роудстар, конечно, соблазнили. А как еще? Женщины соблазнительных форм в откровенных нарядах. Ну, тут уж... Есть такое... У кого же? У Толстого, по-моему, есть такое произведение. Отец... Ох, сейчас вот... Как же... Не Федор ли? Нет, отец... Андрей, нет. Короче, про священника, который вот, ну, не сдюжил. Не смог. Ну, не смог. Не получилось у него, не сдержался. Плоть взяла свое. Вот. Сергий. Вот, да, точно. Сергий. Отец Сергий. Вот. Можете это прочесть, произведение? Интересно. Вот и я, как отец Сергий. Ну, что я могу? Ну, грешник. Но, с другой стороны, я вот когда разговаривал недавно с одной замечательной православной особой, 18-летней, вот, замечательной. А мне сказал так. Главное, что ты понимаешь, что ты согрешил. Говорит, главное, что ты понимаешь, что ты согрешил. Я говорю, да. Она говорит, это уже первый шаг на пути к Богу, к церкви. Говорит, потом получится у тебя раскаяться. Но я боюсь, что я застрял только на понимании. А раскаяться у меня не получится. Покаяться не могу, понимаешь? Не могу я покаяться. Вот, с другой стороны, если я говорю, грешен. Ну, считай, уже как бы покаялся, да? Ну вот не повторить, давай так, покаялся, понимаю, что грех, но как не повторить этот грех, вот это уже совсем большая проблема. Это же надо жениться, мало того жениться, да, надо же венчаться, обязательно, в церкви. А иначе, если не венчался, то это опять блуд. Если вы не венчались в церкви, вы все в блуде живете, и дети ваши рождены во блуде, вы сами понимаете, ужас, сатанизм сплошной. Конечно. Вы задумаетесь над этим. Ладно, мы идем дальше. Нет, вы же не умышленно, вы бы, наверное, не против и в браке, что так, что можно и покаяться, пишет 53-й. Я не против, я хотел бы, конечно, я хотел бы, но Вы посмотрите на этот мир. Этот мир сатанинский. Вот заходишь в Инстаграм, а там смотришь. А там смотришь, понимаешь? А там же, ну, как это вот? Никак. Вот. И мне, кстати, фотографию прислали мои друзья. Вот. Мои друзья-иудеи прислали мне фотографию парня из израильской армии, который с автоматом в руках, вот, в полной экипировке и в кипе, и с пейсами. И все нормально. То есть все-таки в израильской армии можно... Можно тусоваться, так сказать, в кипе. Все нормально. И да, не клан, а община. Во. Разобрались во всех вопросах. Позови отца Дмитрия Смирнова. Можно поспрашивать его обо всем, говорит Туман Ёшка. Спасибо большое. Обязательно когда-нибудь приду к этому. Но чуть позже. Потому что сейчас пока все-таки я еще сильно грешен. Сильно грешен для начала разговора со священниками, я так вот считаю. Я им начну рассказывать. Допустим, веду во грех священника. Скажет, а как я жил вообще? Допустим. А я же не хочу. Я же не хочу, чтобы человек раздосадовался. Я не хочу его расстраивать своими рассказами. Понимаете? И гневить не хочу. Все. Похоже, путь мой в ад. Уже все решено за меня. С другой стороны, все вы, скорее всего, со мной там будете. Нормально. Организуем радиостанцию. С другой стороны, конечно, а попадет ли туда главный редактор наш? Ведь святой человек. На самом деле, конечно, попадет, это я прекрасно понимаю. Мы там всем коллективом будем, это точно. И все слушатели, скорее всего, к нам присоединятся. Потому что, ну, не может человек богобоязненный слушать эту ересь. Ну, конечно же, не может. Это, ну, что вы, с ума, что ли, сошли? Так, знакомые ходят к исповеди, а грехи, они те же повторяются. Батюшка говорит, больше не допустит до причастия. Во, нельзя повторять грехи. Уж исповедовался, ну ты уж хоть не повторяй. Поэтому исповедоваться и причаститься перед смертью надо. Все, когда уже понимаешь, что вот сейчас последний твой кряк произойдет, понимаете, вот тогда надо. С другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что это уже расчет, а Господь, Он все видит, и Он поймет, что вы пытаетесь Его обмануть. Формально вы правы. Формально вы правы. Но по сути нет. И там уже важно, на страшном суде оно как будет. Как в нашем суде, когда адвокаты топят все в формальностях. И будет ли у нас адвокат на страшном суде. Или не получится нам всеми нашими индульгенциями и причащениями перед смертью выбить место в раю. Есть у меня ощущение, что не получится. Значит, суд Божий, он неформальный. Не в формальностях дела, не в исполнении неких правильных действий. Потому что пути Господни не спевним. Я остановлюсь сегодня или нет? Я остановлюсь сегодня или нет? Я должен пойти в другую тему. Не могу остановиться. Вот говорил себе сам, надо идти в семинарию. Не пошел. Ну, дурак. Но знаешь, почему не пошел? Прочитал про Сталина, подумал, а вдруг... А нужно ли заново миру повторять это? И нет. И вот пожалел я всех людей, и себя, и всех, и не пошел в семинарию. А то вдруг, ты понимаешь? И что бы тогда? Опять? ГУЛАГ? Ну, не знаю. Так, талант, Грузия, спасибо большое. Так, мы должны идти дальше. Угу. А давайте поговорим про Ельцина. Давайте поговорим про Ельцина. Почему нет? Россия, вот сегодня такой заголовок в новостях. Россия воскресила законсервированный при Ельцине бомбардировщик. Стратегический бомбардировщик Ту-160М с заводским номером 8-04 в январе начал испытательные полеты. Об этом сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По словам собеседника, до конца года 2016 года этот ракетоносец, пишут журналисты, будет передан воздушно-космическим силам России. Публике он будет показан в ноябре 2017 года на Казанском авиационном заводе. Данный самолет изготовлен из советского задела, и он не был опытным образцом модернизированного варианта бомбардировщика Ту-160М2. На самолете проведена только малая модернизация, планеры, двигатели остались прежними, пояснил источник. Такие дела. Ту-160. Восстанавливают наши Ту-160. На данный момент в составе ВКС России находится 11 Ту-160 и 5 Ту-160М. А будет 6 Ту-160М. Тот самый белый лебедь. Хорошо, что восстанавливают. Хорошо. Вообще, производить эти самолеты начали с 84 года. В Казани, насколько я понимаю. Замечательно, что восстанавливают. Но я хотел бы задать вопрос. И хотел бы обратиться, наверное, к тем людям, которые эти времена помнят. Я имею в виду времена это 90-е. А что должно было происходить в голове человека, чтобы отказаться от таких технологий? А что было, должно было происходить в голове людей в государстве, чтобы не понимать, насколько это важно и насколько это круто, когда у тебя есть такой самолет, Ту-160. Это реально, это вершина там, инженерной мысли. Он сейчас современный. Тогда он был опережающий свое время. Он сейчас современный, а тогда он опережал свое время, сильно опережал. А что должно было происходить в головах, чтобы от этого отказываться? Я почему спрашиваю? Вот пошли разговоры о том, что у нас может появиться наша космическая станция российская. Сейчас у нас международная космическая станция, вы знаете, есть, да? Она как бы у всех есть. До этого у нас была станция «Мир». Станцию «Мир» затопили. И вот многие специалисты говорят, что затопили ее по политическим все-таки мотивам больше, а не по тому, что она устарела. Многие специалисты, многие космонавты, которые на ней работали, на космической станции «Мир», советской, а потом российской, значит. И у меня вопрос возникает. Вот как это так можно было? Просто вот у меня возникает вопрос, а как так можно было? Как можно было не понимать, что если у тебя есть, например, космическая станция своя, а у других нет, что ты круче, что это очень круто, это важно, это гордость. Как можно было не понимать, что если у тебя есть такой бомбардировщик, такого класса, такого уровня, такой инженерной мысли, то это значит, что ты, ну, твой народ, он достиг высот в этом. И этим надо гордиться. Как можно было не понимать? И как сегодня некоторые этого не понимают? Вот я хотел спросить, потому что есть сегодня такие люди. Почему? Почему? То есть что происходит в голове? 7373-948, я бы хотел понять. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это Максим Качок.
Да.
Ну, по поводу Бориса Николаевича, смею напомнить, что когда они, значит, в Беловежской пуще в Сауне подписали договор, то первый звонок он сделал президенту Америки оттуда.
В Америку?
Совершенно верно.
А люди, которые поддерживали эти решения вот на территории нашей страны, они вот как, что у них было в голове? Почему они думали, что надо вот отказываться от этого?
А каждый понял просто, что можно свой кусочек урвать.
Понял, спасибо. А все, кто понял, что можно свой кусочек урвать, урвали этот кусочек? Или урвали только те, у кого был доступ к кусочкам? Как вас зовут? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да.
Алексей, я помню то время совершенно четко. Понимаете, тогда в воздухе витала мир, дружба, жвачка с Америкой, давайте обниматься и так далее. И почему-то возникла такая мысль, что давайте, ребят, разоружаться. Мы же ведь распилили наши там поезда, вот эти стратегические, распилили много чего. И наших вот этих руководителей ущербных, к сожалению, их просто обманули тупо. Обманули, просто взяли, обманули. Знаете, как вот...
А как можно обмануть? Вот смотрите, у вас есть бомбардировщик хороший, вот его типа нет. И в чем,
расскажу, как.
В чем обман?
Можно сидеть за столом, выпивать вместе и сказать: Боря, дорогой, слушай, ну давай как-то решим этот вопрос. Мы вроде как друзья, а у тебя там какие-то ракеты на нас нацелены. Ты их распили, что ли? Будем с тобой дружить, дадим тебе там что угодно, кредиты или что ты там захочешь.
Будем, да, в общем, а что, зачем тебе теперь этот бомбардировщик, в принципе? Или там, ну, зачем тебе это...
Дело? Потом уже назад-то дороги нет, уже фарш назад провернуть нельзя, как в песне.
Да, фарш невозможно провернуть назад. Корову из него не восстановишь. Это кто-то из КВНщиков так шутил, да? Спасибо большое. Да, я понял, о чем вы говорите. Но это ведь странно, такая наивность, глупость... Я не понимаю. Так можно было сказать, да, мы с вами друзья, но наши бомбардировщики, они не для того, чтобы с вами воевать. Мы будем ими решать какие-то другие задачи. Все. Ну, не было этого сказано. Не знаю. как-то это все странно, как-то это все странно. И вот сегодня, когда люди говорят, а зачем нам вот космос? Есть же люди, которые говорят, зачем нам космос? Они реально есть, они существуют, их много. Вот что, вот лучше мне там дали бы жрать, там еще 200 рублей к зарплате прибавили. Какие странные, какие странные. Я их не понимаю, я не понимаю. Они, то есть, ну, они не понимают, сколько нужно инженерной мысли, сколько нужно всего, чтобы создать подобное. Угу. Почему вот некоторые государства, Америка вот в том числе, способны такие виды вооружений создавать, такую технику? Мы способны. Вот. Американцы гордятся своей такой техникой, а мы говорим, ну, типа, а и что? Мне это кажется странным. Я думаю, что это очень глупо. Я думаю, что это прям, ну, необъяснимо. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Юрий.
Да.
Москва.
Да.
Значит, я прекрасно помню то время, мне было 32 года, и не знаю, как кто, у кого были глаза зашорены, у меня не были зашорены. Я прекрасно понимал, что гибель Советского Союза, это просто крах всей системы, это просто страшно. Этого нельзя допускать никак, но бесполезно было что-либо делать. Mm. Поэтому, собственно, и сейчас, когда люди говорят, либералы в частности, что никто на нас не собирается нападать, зачем нам такая армия, ну, мне хочется опять кричать. Посмотрите, пожалуйста, назад на 20 лет, что тогда было, когда мы говорили, что нас никто не собирается нападать. Mm-hmm. Нас разрушили фактически всю армию, всю оборонку.
Угу,
и с чем мы пришли?
Серьезно?
И сейчас то же самое повторяется.
Повторяется, вы говорите?
Ну, и не повторяется, а либералы хотят повторить, и кто-то ведется на это и слушает это, понимаете? И поддакивает, и кивает, и говорит, действительно, зачем нам такая армия? Зачем нам такие расходы
так,
на трону?
Вот да, я понял, о чем вы говорите. Да, я понял. А это, знаете, в чем вся забавность этой ситуации? И когда начинаешь смотреть документальные фильмы и вообще споры людей тех лет, оказывается, а для меня это было открытием, потому что ну, я тогда был ребенком в 90-е, оказывается, те доводы, которые используются сегодня в споре, использовались и тогда, и никак не изменились. Ну, то есть, вот точно так же. То есть, а зачем нам космическая станция, лучше бы пенсию заплатили старикам? Какая связь между одним и другим? Непонятно. Вообще непонятно. Никак. Ну, есть связь. И сегодня то же самое. А зачем нам, там, допустим, там, в Сирии что-то делать, лучше бы... раздали бы там, кому угодно, там, старикам, детям, неким людям. То, что если раздать эти деньги, получится по 50 рублей каждому, то это как бы не сильно важно. Важно надо раздать, конечно. А зачем космос, когда... И там реальный довод, а зачем космос? Я вот слушаю, я смотрел фильм, значит, «Роскосмос», посвященный станции «Мир». А зачем нам космос, если нам-то, у нас нет там, какой-то одежды определенной? Там, или у женщины нет помады, что-то такое. То есть какой-то бред. И как-то на это покупались люди. И почему-то сейчас эти доводы все еще работают на кого-то. И я не понимаю, почему. То есть для меня это вот страшная загадка. А где вот этот щелчок, он должен произойти в голове человека, который скажет, черт, что-то я, по-моему, какой бред говорю. Почему? В чем проблема? Почему я такой дурак? Почему? Почему так происходит? Или когда строится, допустим, космодром. Зачем строить космодром? В Казахстане же есть космодром. Чувак, это Казахстан. Казахстан переводит уже с на латиницу переходит. Слышал или нет? Какая гарантия, что Казахстан через там 100 лет будет с нами в таких отношениях, в которых сейчас? Сейчас мы партнерские отношения у нас. Это хорошо, это замечательно. Но всякое может быть. И по сути, если вдруг, не дай бог, что-то произойдет с Казахстаном, да? Казахстан может нас лишить космоса, допустим, если у нас нет своего космодрома на территории нашей страны. Просто говорят, до свидания, пока. И у нас нет космоса. Сели. Зачем нам космодром? Лучше бы раздали нам по 100 рублей. Что так? Как вообще? Чего так? Не знаю. Над методичками они не заморачиваются, лепят по старой, пишет Абдул. А что заморачиваться, если это работает на кого-то? Это же работает. На этом можно заработать. Вот. Люди зарабатывают. Зачем заморачиваться? 7373-948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогой Алексей.
Здравствуйте.
Давайте я вам все-таки объясню, почему без помады, без стиральных машин
не получится.
А я знаю, почему не получится, но я не знаю, почему одно другому противопоставляется.
А потому что Советский Союз именно погиб по этой причине, потому что производство группы Б, средств потребления,
да,
было налажено очень плохо, дефицит, качество. А капитал внутренний создается именно за счет средств потребления.
Угу.
Вот. Это так шла Америка, так шла Франция, Англия. А у нас казалось, что выплавлять чугун, добывать уголь, это главное, и строить танки. И вот к 89-му году в казне не осталось.
Поэтому денег. Я и хочу спросить, а почему, когда решили, что нужна другая экономика, развернутая лицом к человеку, предположим, рыночная, да, если мы считаем, что она такая, зачем надо было гробить то, что было? То есть, а зачем...
Так, суть-то в том, Алексей, суть-то в том, извините, да, если я вас перебил, суть-то в том, что сегодня люди, не жившие в Советском Союзе, вот так вот обвиняют каких-то там либералов, которые никогда у власти не было. 8 месяцев Гайдар был, он был фактически вице-премьером, председателем
правительства. Ну хорошо, скажите демократы.
Нет, они здесь не пришли, они у власти не были. У власти
не, была партийная номенклатура. Скажите не либералы, скажите демократы.
Нет, они не демократы.
И они не демократы.
Партийная тоже. Советская номенклатура, как была у власти, так сейчас она стоит у власти.
Mm.
Она поменяла партбилеты на счета в иностранных банках. Приватизировала.
Объясните тогда, почему вот эта советская номенклатура, которая поменяла партбилеты, да, в определенный момент.
Да, а вы почему... ее выбираете. Вы,
да нет,
вы
подождите.
Ее огораживаете.
Да я никогда даже на выборы не ходил. Вот послушайте меня. Но почему это в этот момент... советская номенклатура, которая вот просто поменялась, просто они маски другие надели. Почему им надо было пилить самолет или ракету?
Я вам объясняю.
Да.
Потому что в 70-х годах академик Агенбегян и вот те либералы говорили: ребята, надо перестраивать экономику. Понимаете? Потому что иначе через лет 20, не дай бог, нефть упадет, самотлор.
Да, работа, да, а ракеты зачем пилить?
А и будет конец. А им отвечали, что вы агенты Запада в 70-х. И Брежнев по 6 часов выступал на съезде.
Михаил, а зачем ракеты было пилить? Я вот хочу спросить. Я вас понимаю.
Объясняю, когда наступает хаос, вот у вас нет денег платить специалистам. Вы знаете, что было в 89-м году?
Все понятно. Вы начинаете действовать по тем лекалам, которые вам предоставляют.
Нет, дайте два слова еще.
Но потому что у меня времени-то нет уж.
Да. Все объективно. Те, кто сейчас орут о Советском Союзе, в Беловежской пуще никто не разваливался, его уже не было.
Тогда. Не было, говорите. Я понял, Михаил, о чем вы говорите. Его, может, и не было, но я не понимаю, почему достижения Советского Союза нельзя было использовать, как, например, свои достижения использовал Китай, перейдя с одной экономики на другую. Как? Почему нельзя было этого использовать? Почему обязательно надо было настолько дружить, в кавычках, да, с Западом, что даже все свое наработанное нужно было рушить. И сейчас это воссоздавать там, да, в каких-то долях. И, естественно, не полностью. И не до того масштаба, что было раньше. Зачем? Вот в чем проблема. Договорились разоружаться? Без проблем. Консервируйте все. Спокойно сложите. Разберите по частям, как американцы сделали. Почему все с такой широтой? Почему все как-то глупо, наивно? Почему все небережливо по отношению к своей истории и по отношению к тем людям, которые до тебя трудились? Вот вопрос, который у меня возникает. И мне кажется, это странным и глупым. Вот о чем я говорю. Ладно, в движении. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. В Москве 4 балла на данный момент. И самая, наверное, сложная ситуация на трешке, это внешняя сторона той самой трешки на юго-западе. И на западе внутренняя сторона МКАД тоже очень плохая. То есть, вот, наверное, это самые сложные сейчас места в Москве. Сейчас новости. Я с вами прощаюсь, соответственно, до завтра. И да пребудет с вами сила.